Братья и сестры, мы будем читать еще для нашего дальнейшего рассуждения один стих из послания к евреям, 13 главы, 14 стих. Так у меня на сердце было, чтобы его прочитать, и мысли некоторые, я думаю, очень даже связаны с нашей темой. Евреям, 13 глава, 14 стих. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Братья и сестры, это относится к верующим. Ну, сегодня мы слышали, к искренним верующим, действительно избранным, тем, которые жизнь свою проводят в святости. Не имеем здесь постоянного града, ищем будущего. Меня этот вопрос так как-то задел, думаю, ну как не имеем? Мы же имеем, каждый приехали, говорим, молодежь там с Абакана, молодежь с Братска, молодежь с Кодинска, как не имеем постоянного града? И еще второй момент, ищем будущего, ну то есть будущего города. Каким образом? Значит, это призыв такой, что ищем, значит, это какое-то действие, да, совершается. Каким образом мы ищем его? Ну, братья и сестры, чтобы нам, так сказать, ну, на эту тему еще рассуждать, я подумал, какой будущий город имеется в виду? Думаю, это говорится о Новом Иерусалиме, да? О том, куда наши мысли, стремления направлены. И где, когда человеческая земная история завершится, там будет вот эта вечность. Об этом городе говорится. А какой город постоянный или город здесь? Здесь, на этой земле какой город? И чтобы как-то на этот вопрос ответить, я подумал, кто первый город построил? Вообще, кто построил первый город? Кто знает? Каин, да? Каин. Значит, это впервые написано, что он построил город. Ну вот интересно, да, вот, как-то решил он здесь, на земле, основать свой город. Ну, братья и сестры, я думаю, надо вернуться нам вот немножко, даже не то, что немножко, а значительно назад, к первым страницам книги Библии, то есть к Бытию. И здесь мы тоже немножко будем рассуждать и черпать, так сказать, для своей нынешней, сегодня практической жизни какие-то уроки, какие-то примеры. Мы читаем начало, когда самое начало сотворения мира. Такая удивительная история на странице Священного Писания. Нам полностью не открыто, что было в начале, ну как назвать, в доисторическое время, когда еще не было человека, когда не было записано истории, никто не мог это, ну как оставить нам какие-то документы. И только вот то, что написано в книге Бытия, как Бог творил мир. Первая вот эта неделя творения. Но я хочу сказать, братья и сестры, прежде чем был сотворен мир духовный. Прежде мира материального был сотворен мир духовный. И там уже были какие-то духовные существа. И так надо сказать, что это были прекрасные духовные существа. Ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, власть и начало, силы, господство. Мы не знаем там подробно все эти иерархию вот этих небесных сил. Но совершенно. И ну, было очень все прекрасно, все совершенно. И вот эти ангелы, вот эти духи, они с радостью и с любовью исполняли волю Божию. Вот сколько их там было, неизвестно, ну, тьмы тем, тысячи тысяч, и они все исполняли волю Божию. Но почему-то Бог не остановился на том, что сотворить вот только вот этот невидимый духовный мир, эти прекрасные ангельские существа, но еще захотел что-то еще. Я думаю, причина в том, что ангелы, написано, что они суть служебные духи. То есть их такая, они так сотворены, такое их назначение, то есть поклонение, служение. И они это делают, ну вот, как из их существа, из их природы это исходит. Но ни одному из ангелов Бог не сказал, что ты дитя мое. Никому не обещано было какого-то наследия, каких-то обетований особых. Ничего такого не было. И вот только когда сотворение человека, ему предшествовал особый Божий совет. Сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. Так сказал Бог. И создал человека из праха земного. И вот образ и подобие Божие. Я так смотрю, книга Библия, такая удивительная книга. все ее части между собой взаимосвязаны, очень взаимосвязаны. И так иногда отмечаешь такие параллели интересные. Бог сказал сотворим, да, там есть как бы множественность какая-то. Но в Новом Завете Христос сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот обратите внимание, сказано во имя. Не в имена, а во имя сказано. Отца, Сына, Духа Святого. Значит, хотя и три, а в то же имя какое-то единство. И вот здесь мы тоже читаем интересные слова. Они как бы не совсем как по правилам русского языка. Вот смотрите, ваш дух и душа и тело да сохранится без порока. А как правильно было бы, не сказать правильно, а по правилам было бы сказать, да сохранятся без порока, да? Ну, это же три перечисляется. Они должны сохраниться, да? А здесь сохраняться. То есть вроде бы и три, а в то же время это один человек. Да сохранится без порока. То есть мы должны сохраниться без порока. И здесь еще один момент. Да, в этом есть и образ, и подобие Божие. То есть и Бог триедины, и мы тоже триедины. И Отец, Сын и Святой Дух, у нас Дух, Душа и Тело. Вот такое особое существо Бог сотворил. Это венец, это вершина Божьего творения. И этот человек сотворенный был помещен в прекрасное место на земле, в Эдемский сад. И как вы понимаете, вот, никогда не задумывались, какая была цель сотворения человека, такого подобного Богу. Для чего, какая конечная была цель? Конечно, это может быть только, ну, как наши догадки какие-то. Ну, было ему повеление дано, и сад Эдемский возделывать, хранить его. Дана была власть, была. Но зачем все это было нужно? Я так понимаю, братья и сестры, что цель была Бога – это иметь с человеком полное общение. Иметь общение с себе подобным, как бы. И вот эти ангелы, херувимы, серафимы, они были живые существа, они славили Бога, но это было не то. Вот, чтобы по образу подобию Божьему, чтобы дух, душа и тело, чтобы такое существо, которое подобно Богу и славило его, подобно как сыну, что ли, у отца, вот этого хотел Бог, чтобы было близкое общение, потому что иначе трудно представить, ну вот, скажем, наполнили они, размножились, наполнили всю землю, ну а дальше что? Неужели это все, вот предел? А ведь Земля же это только песчинка в огромной Вселенной. И вот мы читаем на страницах Писания, что сказано, что мы являемся сонаследниками Богу, да? Наследники Богу. Значит, как дети, мы наследники всего. То есть всей Вселенной, всего этого мироздания Бог приготовил человеку быть наследником. Но, знаете, вот если какой-то, ну так скажем, мудрый, богатый, такой знатный, славный человек, и у него есть сын, маленький сын. Как он будет его воспитывать, как вы понимаете? Ну, будет ни в чем ему не отказывать? Или все-таки поставить некоторые ограничения? Если он мудрый, тогда, я думаю, он будет ребенку с самого детства делать некоторые ограничения. И написано, что наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. Но когда он вырастает, становится совершеннолетним, тогда он наследует все. Он становится, как отец, помните, говорит старшему сыну в притче о блудном сыне. Он говорит: все мое твое, ты всегда со мною, все мое твое. Но это можно сказать только взрослому сыну. И я так, ну, полагаю, что Бог хотел, ну и так оно написано, что, чтобы мы были вместе с ним, ну, правили этой вселенной. Всем, что сотворено Богом, чтобы мы были вместе с Ним, ну, царствовали вместе с Ним. Но вот этот Эдемский сад, где был помещен Адам и его жена, мне так представляется, это был детский сад. Ну, вот как детей помещают, значит, какие-то определенные условия. Для того, чтобы они могли вырасти и научиться от Бога, и потом наследовать все. И вот даже заповедь, она была такая детская дана. Вот не вкушай от этого дерева. Вот любого можешь дерево вкушать, а от дерева познай добра, не вкушай от него. Вот так просто, да, вот. Все можешь, но вот только вот это вот. Один-единственный запрет. И мы знаем, что произошло грехопадение. Этот запрет Адам нарушил. Сейчас много говорится о катастрофах всевозможных, которые в нашей истории человечества произошли. Вот там где-то небоскребы рухнули, где-то Титаник затонул, войны мировые произошли. Ну, это гигантские катастрофы. Но самая величайшая, она произошла в Эдемском саду. Это самая катастрофа всех катастроф, когда человек отпал от Бога. И то предложение, которое было сделано Адаму сатаной, слышали сегодня вот о его лукавстве, да? Очень хитро было. Если вкусите, откроются глаза, будете знать добро и зло, будете как боги, знающие добро и зло. Я думаю, что Бог так или иначе открыл бы уже Адаму в будущем, открыл бы, что такое добро и зло. Иначе не могло быть, потому что он сотворил Адама уже в мире, где существовало зло. Уже раз дерево было, значит, уже было добро и зло. И уже была какая-то опасность, раз нужно было этот сад хранить. Но если бы пришло время, и Бог сказал вот так, ну вот ты теперь как-то подрос, Адам, теперь я тебе разрешаю, ты можешь вкусить от дерева познания добра и зла. Если бы он это сделал, по разрешению Божию, было бы грехопадение? Не было бы. Почему? Потому что это по воле Божьей. А сатана предложил короткий путь. Тебе не нужно, так сказать, духовно возрастать, тебе не нужно волю Божью исполнять, стремиться сад возделывать, хранить его, и там заповеди исполнять какие-то. Тебе не нужно это. Ты можешь это сделать очень быстро, коротким путем. Вот сейчас так быстро вкусишь, и сразу станешь как Бог, знающий добро и зло. И я думаю, это было желание самого Адама, так внутреннее такое желание, чтобы открыться, чтобы знать больше, чтобы какая-то полнота у него была. А тут такой легкий, простой путь. Вкусишь и познаешь добро и зло, откроются глаза. И, братья и сестры, это произошло, действительно. Адам согрешил и этот плод вкусил. Открылись глаза, но стали они подобны, как Бог. Нет, ничего подобного, да? Наоборот, они увидели свою наготу, ужасное свое состояние. И, знаете, я тоже такую мысль, почему они до этого своей наготы не замечали? Я думаю, знаете почему? Потому что они были в славе Божьей находились. Вот мы много мест читаем, которые об этом говорят. Например, Моисей, когда был с Богом в общении на горе Синай, когда получал от него заповедь, 40 дней он там находился, когда он сошел с горы, чем он, как особенность, какая у него была? А вот лицо его сияло, как подобно солнцу, да? И даже не могли насмотреть на его лицо. Вот настолько оно светилось. Потому что он побыл в общении с Богом. Вот дух, душа и тело были освящены. И вот даже внешне это было заметно, что сыны Израиля не могли смотреть на славу его лица. Когда Христос преобразился, что было? Тоже написано, как солнце лицо его просияло, а одежды сделались белые, сияющие, как свет. А в будущем что обещано святым? Наследие святых во свете. Иные его сияют, как солнце, иные, как луна, как звезды, да? Значит, в будущем эта слава, этот божественный свет нас будет окружать. И я предполагаю, что в Эдемском саду тоже так было. Они находились в сиянии лучей славы Божьей. Вот они, может быть, об этом не думали, может быть, этого не замечали. Но вот эта непорочность, святость, дух, душа и тело сотворены Богом в таком прекрасном состоянии, и никакого порока, ничего нету. И вот эта слава Божия их наполняла, как сияние света. Поэтому они не замечали какой-то там наготы или еще. Они окружены были сиянием славы Божией, в близком общении с Богом. Но когда совершился грех, то это сияние, как свет выключили, оно сразу исчезло. И все. И они увидели себя слабыми, ногими, незащищенными какими-то, и почувствовали страх перед Богом, потому что Он все это видит. И вот, друзья, мы дальше там, я подробно, может быть, так не буду касаться, но, смотрите, Адам скрылся от лица Божия. Я думаю, когда сатана вот этот весь план свой вынашивал, я думаю, он очень все четко просчитал. И казалось, что он, Бога поставил в тупик. Настолько это все ловко так произошло. И вот любимое творение Божие, оно оказалось сторонником сатаны, отступил человек от Бога. И такой, как бы кажется, тупик, вот по-человечески это вообще что-то ужасное такое случилось. И Божья справедливость, она требовала наказания за грех. И вот смотрите, если бы Бог уничтожил бы сразу и Эдемский сад, и людей, и там всю планету, эту оскверненную грехом, он бы поступил совершенно справедливо. Может быть, другой вариант мог быть, если бы он, ну, раз Адам от него ушел, отвернулся, все, и Бог бы отвернулся от людей. Кто первый это сделал? Обычно вот дети, когда это, ну, какой-то конфликт происходит, обычно говорят, а кто, он первый начал, он первый начал. Кто здесь первый начал? Бог или Адам? Адам начал первый. И было бы справедливо, если мы говорим про детей, ну вот он ругается, он дерется, а ты с ним не общайся. Значит, это, раз он такой, значит, ты с ним не общайся. И Бог был бы совершенно справедлив, если бы сказал, не буду с ними больше общаться. Они меня оскорбили, и сатану больше полюбили, чем меня. Раз они от меня спрятались, я от них свое лицо отверну. Это была бы ужасная ситуация, да? Люди, может быть, искали, может быть, так бы жили. Но никто никогда, ни разу больше бы не услышал голоса Божия. Но смотрите, здесь совсем другая картина. Мы читаем, что снова пришел Христос. Ну, это был Христос, потому что Бога не видел никто никогда. И единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть сам Христос пришел в Эдемский сад. Он раньше до этого встречался с Адамом. И его слова: «Адам, где ты? Адам, где ты?» Я думаю, больше всех был удивлен сатана в этот момент. Как так? Получается, что-то не то, что-то он не просчитал. Потому что Бог ищет, не уничтожая человека, не уходит от человека, а наоборот начинает его искать. Мне так представляется, братья и сестры, что любовь Бога к человеку, любовь Христа, она от этого грехопадения, после этого грехопадения, она больше возросла. Знаете почему? Вот когда у нас, ну, если вот представим, ну, у кого дети есть, оно лучше как-то представить. Когда ребенок, если тяжело заболел, вот мне кажется, у родителей как-то любовь к нему больше становится. Если он тяжело болеет, в постели лежит, и вот такой шаткий вопрос, то ли выживет он, то ли нет. Мне представляется, любовь как бы возрастает сильнее. Это как, ну, по себе это могу сказать. Ну, наверное, и кто здесь дети, у него есть родители у них, тоже это замечали. И когда человек пал в грех, то любовь Бога, она еще больше увеличилась. И больше любовь, она проявляется не вот, когда человек в этом согрешенном состоянии, в согрешившем состоянии. Тогда величайшая любовь Божия проявилась. Такая, что Он отдал Сына Своего Единородного на страдания, чтобы искупить нас, грешников. И вот Бог ищет Адама. Адам, где ты? Он задает вопрос. Он не потому, что он не знал, где он, а потому, что он желал вызвать в нем покаяние. Вызвать в нем покаяние. Смотрите, братья и сестры, кто ищет кого? Бог ищет Адама? Или Адам ищет Бога? Овца ищет пастыря? Или пастырь ищет овцу? Кто стучит? Христос стоит у двери сердца и стучит. Или грешник стоит у двери Бога и стучит? Как мы читаем по Писанию? Кто кого начал искать вперед? Бог ищет человека. Христос ищет заблудших овец. Он стоит у двери сердца и стучит. И до настоящего времени положение не изменилось. По-прежнему человек убегает от Бога, и Христос ищет, стучит, зовет. И вот Адам откликнулся. Ну, там разговор состоялся. И было наказание произнесено. И смотрите, братья и сестры, удивительная такая, ну, как то, что Бог произнес это наказание. Само по себе наказание, братья и сестры, это является проявлением Божьей любви. Если бы мы Богу были совершенно безразличны, тогда Бог бы нас не наказывал. Тогда, ну, зачем наказывать? Но раз начал Бог снова работу с Адамом, значит, Бог его любит, и даже наказание оно было в любви. И вот сатане было наказание смертельное. Голова должна быть его, придет семя жены и поразит змея в голову. Смертельное наказание. А вот жене Адаму и жене его не было смертельное наказание. Оно было такое, ну, как назвать, терпимое. Не смерть. Ну, какие-то трудности, болезни, страдания, но не смерть. И как вы понимаете, Адам принял это наказание или нет? Согласился он с то, что Бог определил? Да, он согласился. Это видно из того, что как он назвал свою жену. То есть он назвал ее Ева. Если бы он был огорчен на Бога, если бы он был в гневе в таком, в обиде, после всего, что произошло, и от этого наказания был бы он, так сказать, ну, не принял бы его, тогда бы он не назвал ее жизнь, Ева жизнь, то есть, он назвал бы ее смерть. Ну, раз она смерть принесла через этот грех, но он назвал ее жизнь. И вот я так понимаю, что там, в Эдемском саду, очень много было открыто Адаму. И вот это семя жены, Адам понял, о чем он говорил, о чем говорил Бог. Потому что имя жены, жизнь, оно, это имя Иисуса Христа. Он говорит, я есть путь, истинная жизнь. Он понял, что через семя жены будет вечная жизнь. Что это и будет этот Христос Спаситель. И было ему обещано, он, Бог его изгнал из Эдемского сада, но обещал ему новый Иерусалим, новый город. И он уходит из земного рая, но в надежде на вечный, уже небесный рай, в надежде на новый Иерусалим. Ну, вот дальше у них родились дети. Мы читаем сначала Каин, потом Авель. Каин старший был брат. Как вы думаете, вот в своей семье Адам и жена его Ева, они наставляли своих детей, как нужно служить Богу, какими, как нужно ходить перед Богом? Я не сомневаюсь даже. Может быть, даже так. Дети спрашивали: папа, мама, почему мы так тяжело живем? Почему мы болеем? Почему нам приходится столько трудностей переносить? Приходится работать в поте лица, чтобы вот этот хлеб нам получить от этой земли, которая тернии волчьи произрастает. Почему вот это все так происходит? И Адам, наверное, с горечью так вспоминал и рассказывал всю эту историю. И говорил: дети мои, вы всегда будьте послушны Богу. Хотя мы потеряли земной рай, но нас ожидает новый Иерусалим, вечное блаженство с Богом. Но для этого надо со смирением принимать то, что Бог нам допускает. Нам надо верить в грядущую Мессию, верить в нашего Господа. И нам надо служить Ему, приносить Ему жертвы. Я думаю, так примерно Адам наставлял своих детей. И даже думаю, ну, одинаково и Каина, и Авеля. Ну вот смотрите, здесь, когда мы читаем, и не только здесь, в Новом Завете, о Каине в нескольких местах говорится. И написано: Каин был от лукавого, и дела его были злы. Ну, мы не знаем подробности, какие там были злые дела до убийства. Но так похоже, как-то он мог совмещать. У него была вера в Бога. И в то же время он делал какие-то злые дела. Вот такой вопрос я задам тоже. Обращай внимание, кто первым побежал приносить жертву? Дар Богу, точнее, там написано. Кто первый пошел? Авель или Каин? Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от природных стада своего. Значит, первым понес свой дар Каин. Значит, в его сердце как-то посовмещалось это. Он делал злые дела, и в то же время он постарался первым принести свой дар Господу. Мне так представляется, что он думал так: ну, там злые дела, но я если дар Богу принесу, то это все покроется. Это все как бы не засчитается. Перекроет мой дар мои злые дела. И он так это даже ревностно так он и ожидал, что будет благословение какое-то. Ведь Адам же ему говорил, что если будешь Богу жертвовать, если будешь Богу служить, то Бог благословит. Ну вот. И таким образом он действовал. А Авель, мы считаем, что он, дела его были праведны. Жертву Богу он тоже принес. Но вот на жертву Авеля Бог презрел, на жертву Каина не презрел. И знаете почему? Я думаю, потому что Каин ожидал нового Иерусалима. Он ожидал будущего. Искал Царствие Божие прежде всего. Не имел здесь постоянного града, искал будущего. И Бог презрел на его дары, потому что они были как следствием вот этой веры. А Каин, у него была жизнь иначе. Он стремился пожить здесь на земле. И даже дар приносил с целью той, чтобы получить от Бога какое-то благословение. Когда он увидел, что это не произошло, написано, он очень огорчился. Обида какая-то возникла у него на брата. И вот здесь еще один такой момент. То есть Бог снова обращается. И обращается к Каину, обращается к Каину как бы предостерегающе. И как он говорит: «Сказал Господь Каину, почему ты огорчился, отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у двери грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Каин, значит, его лицо как-то было заметно, оно сникло. Он еще ничего не сделал еще. Но вот это то, что внутри произошло, вот мы читаем, дух, душа и тело. Сначала происходит осквернение в духе, потом в душе решение человек принимает, а потом телесным образом это выполняет. Вот в частности, например, убийство Авеля. Я скажу так, что и покаяние точно так же происходит, в том же порядке. Сначала духа нашего касается Дух Святой, стучится в наше сердце очень нежно. И тогда борьба происходит. И вот тогда мы принимаем решение обратиться к Богу или отвергнуть. И если мы обращаемся к Богу, сердце решение приняли, тогда человек делает шаг навстречу Богу. Я вот заметил так, сегодня вот обращались души, и многие, когда молились, плакали. А вот слезы это вроде бы относятся к телу, да? Какое отношение, вроде душа, дух, да? Оказывается, все очень взаимосвязано. И духа касается, сердце принимает решение, а тело плачет. Потому что это переживание, это особое переживание. Это встреча с Богом, да? И вот, ну, у Каина мы видим, что у него созрел этот план в своем сердце. Бог его останавливает. Друзья, когда у нас вот это осквернение в духе происходит, когда какое-то решение мы неправильно в жизни принимаем, греховное, и знаем, что оно греховное. Знаете, даже иногда бывает видно это на лице человека. Даже бывает очевидно. Некоторые, ну, как лицо светится от близости общения с Богом. А иногда смотришь, ну, вот молодежи какой-то брат или сестра, и такой какой-то, ну, сумрачный вид, и понурое лицо. И что-то у тебя случилось, брат? Да нет, нормально все, а видно, что не так. И потом, если этот грех, он проявляется наружу, то удивительного ничего нет. И вот Бог видит наши сердца. Если даже люди могут видеть по лицам, то тем более Бог, который видит наши сердца. И преступление Каин совершил, убил брата своего. И опять же удивительно то, что Бог обращается к нему как до совершения греха, так и после совершения греха. Опять он обращается, спрашивает: Каин, где брат твой Авель? Опять спрашивает, опять его зовет к покаянию. И смотрите, опять то же самое. Раз обращается, значит любит, желает спасения. И наказывает его, опять же не смертельно. Вот как вы считаете, быть изгнанником за убийство брата, это тяжелое наказание или нет? Скитальцем на земле. Ну, как судить, да? Но мне представляется, за убийство брата, это кажется, ну, дальше вот в Ветхом Завете мы читаем, что кровь за кровь, убийство за убийство, да? Значит, смерть должна быть. А Бог говорит, нет, будешь вот изгнанником, скитальцем на земле. Мне даже в этом видится тоже, что какая-то надежда, потому что многие святые были как раз таковыми, изгнанниками, скитальцами, странниками, пришельцами. И это не было чем-то таким тяжким, а было как честь даже, можно сказать, особая. Но и не написано, что Бог изгнал его от лица своего. Это сам Каин сказал. Вот как он сказал: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Он убил брата, а говорит, наказание мое больше, нежели снести можно. И вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь. Это его решение собственное. Я уйду от лица твоего. Раз ты ко мне обращаешься, раз ты меня обличаешь, раз ты меня наказываешь, Бог, я уйду от лица твоего. Не хочу иметь с тобой ничего. И так написано, пошел, ушел от лица Господня, да? И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод. И дальше. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Ушел от лица Господня, и не захотел иметь с Богом общего. И построил город вот впервые. Мне представляется так, это было такое выражение гордости. Я сам, я смогу сам, без Бога. Вот Бог изгнал меня из Эдемского сада, значит, где люди обитали. Но я смогу справиться и без Бога. И вот этот первый город, он был построен в гордости человеческой. Я смогу жизнь свою устроить здесь, на земле. Мне будет хорошо. Я сделаю все. Я благоустрою свою жизнь. Мне не нужен Бог. Мне не нужен Эдемский сад. Мне не нужны никакие там будущие обетования. Я все смогу сам сделать своими руками. И вот это, в этой гордости вот началась вот эта, ну так сказать, человеческая цивилизация, безбожная цивилизация. Но были и другие. Вот Авель искал города. Прямо написано, про него написано 11 глава. Он, послание к евреям, он перечисляется среди героев веры. И написано, все сии умерли в вере, не получив обещанного, потому что Бог приготовил нечто лучшее. Он приготовил им город. Значит, Авель первый из героев веры. И он жил так, как, чтобы искал небесный град. Он ожидал будущего города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. И смотрите, и он нашел его или не нашел? Нашел, да, братья и сестры? И вот... два брата, да, кажется так, оно, ну, рядом или похожа судьба их на, до этих событий. А вот один искал небесного града и обрел его, другой здесь на земле решил устроить свою жизнь. И печальная его судьба, и символ, путь Каинов, да, идут путем Каину. То есть это жизнь человека без Бога, жизнь под проклятием. И еще один здесь можно одно заметить. Чем-то похожа судьба Адама и судьба Каина. Ну, прямо Адам был, Каин был по образу и подобию, да, своему Адама был рожден. Но вот смотрите, мне кажется, грех, у Адама два сына, да, и вот грех Адама, он в следующем поколении получил большее развитие. То есть Адам согрешил тем, что запретный плод вкусил. Каин уже убийство совершает. Адам принимает Божье наказание, Каин его отвергает. Адам все-таки веру получил, Каин отверг, ушел от лица Божия. И знаете, вот это свойство такого греха, оно передается. И если наши грехи мы не исповедуем, если мы вот этот как порок сохраняем в себе, то мы это увидеть можем потом в своих детях. И даже как бы в большей степени, в большей стадии. И опять же, если мы ищем небесного града, то мы это увидим, что, как написано, что дети будут святы. То есть, если это можем своим детям оставить добрый пример, то и дети будут искать этого небесного града. И я хотел еще два примера привести, братья и сестры. Ну, я, может, займу немножко времени еще. Это две встречи было в моей жизни таких. И как бы как иллюстрация, что ли, своего рода, уже в заключение. Первая встреча была на вокзале. Один раз я не приехал на вокзал, последний автобус. Больше автобусов нету. Раз, билета нету. Только на утро, на 4 часа утра. Ну и решил домой не возвращаться. Взял билет и думал, посижу до 4 часов утра. Зашел на вокзал, никого нету. Смотрю, стоит много там сумок, баулов каких-то, и женщина сидит, пожилая такая, лет 80, наверное, ну, с лишним, потом так оно и оказалось. И она говорит, вы мне не поможете, вот там, я тоже в поезд, на это же сажусь, чтобы эти сумки, значит, помочь ей сесть, перенести. Я говорю, ну, конечно. Ну, и так мы вдвоем только, получается, на вокзале находимся, ну, там станция была. Ну и сели так с ней и стали разговаривать. Я говорю, вот вы такая пожилая, так столько много сумок у вас. Это что такая, в чем необходимость такого переезда или что? Она говорит, да вот я приехала к вам сюда в дом престарелых, ну как устроиться жить. А у меня документы не все были оформлены, и меня не пустили. Сейчас я возвращаюсь обратно. А где вы живете? Ну там же город назвала. А там у вас что? Там у меня общежитие. Я говорю, а почему в дом престарелых, что у вас, нету ни детей, никого? И она начала свою историю рассказывать. Значит, оказывается, она была комиссаром НКВД. Первый раз встретился так, с таким человеком. И еще в 30-е годы она начала там, так сказать, свою работу. И муж ее тоже был из этой области, или с этой сферы работы. И вот... Я говорю, а почему вы такую профессию, так сказать, выбрали, эту сферу деятельности такую? Она говорит, дело в том, что, говорит, тогда было голодное такое время, и опасности постоянно, что вот арестуют, все такое. Ну и мне там советовали, говорит, да ты иди в НКВД работать, тогда как бы безопасно будет, и сытая всегда будешь. И вот, и я, говорит, туда пошла, значит, ну и нашла там, мужа тоже в этой области работал, значит, и поженились. А потом, говорит, обнаружила, говорит, что опасности нисколько не меньше, и что арестовывают точно так же и работников НКВД. И, говорит, мы постоянно с мужем боялись, что как бы что не так сделали, и вдруг меня арестуют. И тогда мы решили с мужем, так, чтобы, это, ну, вдруг, если нас арестуют, чтобы дети не остались сироты, мы решили, чтобы детей у нас вообще не будет. Такое решение приняли, вот из-за этого страха. И так оно на самом деле, то есть не было у них детей. И потом пришло время, она всю жизнь она до пенсии проработала в этих органах. Я так тоже интересовался, встречали у нас она там с верующими. И она сказала, что ну, через как бы ее разные люди проходили, и верующие тоже. Я попросил какой-нибудь случай рассказать, она говорит, это нельзя, это тайна. Я так удивился, что 80 лет она уже, можно сказать, ну, перед границей, возле могилы стоит. И это прошло 30-е годы, все это развенчано уже сейчас, открыто все документы и все прочее. Она все еще в страхе. И ничего она не рассказала подробности. И я говорю, как такая могущественная организация, и сейчас вы живете в общежитии и собираетесь, чтобы ветеран этих внутренних, как Министерство внутренних дел, и сейчас вы собираетесь в дом престарелых. Она говорит, да, а про меня забыли, я никому сейчас не нужна. Это столько лет уже прошло, как я работала. Все те уже умерли, которые меня знали. Никому я не нужна сейчас. Только, знаешь, иногда приходит открытка, поздравление там какое-то, что обо мне помнят еще где-то, в списках где-то значится. И вот и такая как бы печальная картина. Хотела в дом престарелых, и даже там ее не приняли. И вот я стал свидетельствовать о Господе. И говорю, что все грехи Бог может простить через Иисуса Христа, если вы искренне покаетесь. И знаете, она какие слова сказала? Я, говорит, столько пережила, что мое сердце, говорит, каменное. Вот ты мне сейчас говоришь, у меня, говорит, сердце каменное. И я, ну там, ну, долго с ней беседовали, все. И мне настолько было это, как бы, горько это видеть. Такая печальная участь, кончина жизни. И вот сидит на баулах, в этой, на станции какой-то, и нету даже места на земле, куда ей, ну, как определиться последние дни своей жизни. Нигде не нужна, никому не нужна. А какая была цель? Какого города она искала? Чтобы была сыта, чтобы была безопасность, чтобы власть иметь какую-то над другими людьми. И какой печальный итог ее жизни. И я не знаю дальше, потом, хотя, правда, потом была еще информация о ней, я там в том городе дал ее адрес, но она так и не обратилась, сердце каменное. Я вот, действительно, это не какое-то, как сказать, преувеличение. Но если человек в течение жизни грешит и не раскаивается, то сердце его окаменевается. Второй я пример приведу. Однажды стоял на остановке, я ждал автобуса, и такое было побуждение, чтобы засвидетельствовать этим людям, которые на остановке собрались. Долгое время уже идет, автобуса нету, все. И, ну, и так внутри борьба, то ли сказать, то ли не сказать этим людям. Потом смотрю, обратил внимание, одна женщина стоит и плачет. И у меня все желание, вот этой женщине надо сказать. Вот этой женщине надо сказать. И, ну, стоял минут 10, у меня решимости нету. Потом смотрю, идет автобус, не мой, а ее, потому что она уже сделала шаг, пошла навстречу. И думаю, сейчас она сядет, все, я так и не спрошу у нее ничего. И вот она уже к автобусу подходит, я подошел, все это как толчок такой, подошел, говорю, женщина, извините, пожалуйста, почему вы плачете? Как мне не плакать, у меня сын заживо гниет. Я это говорю, а что, где, ну, как это? Ну, вот автобус уже, говорит, я говорю, я верующий, не хотели бы, чтобы я пришел с сыном вашим встретился, побеседовать, приходите. А какой ваш адрес? Она сказала, адрес уже в дверях автобуса уже. И двери закрылись, и она поехала. Ну и в воскресенье я после собрания по этому адресу пришел. И вот когда квартиру открыли, она позвонила, квартиру открыла. И первый такой запах меня почувствовал сразу, такой удушливый запах, знаете, вот гниение. Буквально в смысле, вот это как испорченный такой воздух, тошнотворный запах. И вот зашел в квартиру, и она говорит, она была немножко выпившая, тоже в слезах такая, вот, вот, посмотри на моего сына. Зашла в комнату и сдернула простыню с кровати. И там была страшная картина такая. Я никогда не видел человека в подобном состоянии. Ему было 23 года в этот момент. И он как парализованный, так вот в позе эмбриона находится, руки, ноги вот так вот сжаты как бы возле груди. И высохший настолько, что вот, ну, как вот мои два пальца, наверное, вот руки, ноги такой толщины, кости только кости, обтянутые кожей. И они еще так вот как бы узлом связаны. Только одна рука у него немножко работает. И он, у него выпали все волосы, все зубы выпали. И совершенно слепой, на обоих глазах бельма. И от того, что он лежал, такие большие пролежни образовались, там кровь прямо, все это спеклось. И вот она просто не откинула, мне тут стало плохо, когда посмотрел это. И он живой шевелится. И это, звали его Женя. Я так ужаснулся, говорю ему: «Женя, ты меня слышишь?» Он: «Да». Я говорю: «Ты веришь в Бога?» Он говорит: «Да». Я говорю: «Ты молишься?» «Да». «Ты не против, чтобы если я буду приходить, может быть, еще с братьями, чтобы беседовать о Боге?» Он говорит: «Приходите». Я больше не мог вытерпеть, мне плохо было. Я вышел сразу. Но потом думаю, надо еще обязательно приходить. Ну и мы стали приходить с братьями. Сестер не брали, значит, ходили с братьями. И стали посещать ему, стали я ему читать Евангелие от Иоанна по порядку. А, значит, братья пели там на гитаре, объясняли, вопросы он задавал. И главное, у него ясный разум такой. Тело это в ужасном таком состоянии. Ну, заживо гниет. А такой ясный разум. Там прошло несколько времени, после месяца три мы его посещали каждое воскресенье. И потом однажды обратился к Господу, покаялся, искренне так помолился. И знаете, как можно сказать, жизнь человека изменилась. На самом деле изменилась. На самом деле. И с матерью он перестал ругаться, но алкоголь она ему давала для успокоения болей. Он отказался от всех, от наркотических, от алкоголя. Совершенно изменился. И вот последний раз я увидел, значит, за три дня до смерти. И он еще опух перед смертью. Вообще картина была ужасная. Как бы водой как бы налился. И вот я опять с ним разговариваю: «Женя, ты молишься?» Он говорит: «Да, молюсь». «О чем ты молишься?» Он говорит: «Раньше я молился, чтобы мне выздороветь. А сейчас я, говорит, только благодарю Бога». У меня, знаете, какой-то комок аж в горле. Как благодарить Бога? Ну, это как-то сверх даже сил, кажется. Он постоянно испытывал сильнейшие боли. «Я сейчас благодарю Бога». Я говорю: «А за что Бога благодаришь?» Он говорит: «Если бы я был бы, если бы не эта болезнь, я бы сейчас любил сильно мотоцикл в детстве, значит, я бы, говорит, сейчас на мотоцикле бы гонял и ничего бы о Боге не думал. А сейчас, говорит, мне открыт небесный Иерусалим. Я, говорит, вижу эти врата открытые. Говорит, мне уже совсем немножко осталось. Говорит, спойте еще эту песню: «Есть на небе город, чудный город света». И, братья и сестры, для меня было такое как бы утешение, что этот человек, он видит небесные врата открытые. Бог ним милость такую проявил. Но эта милость, смотрите, через такие большие страдания. И, братья и сестры, тот, кто ищет Царствие Божие, тот, кто ищет небесного града, ищем будущего, тот его обязательно обретет. И может быть страдание, может быть испытание, но обязательно там будем. И, братья и сестры, вот эти слова: чтобы там быть, туда ничто нечистое не войдет. Да сохранится без порока дух, душа и тело. Аминь.